Сегодня третье занятие из цикла изучения Торы. Начнем с пасук из Хумаш. Ваяра Ашем ки увидел Ашем ки рабо раас адом баорец. Увидел Ашем, что велико зло человека на земле. И весь, так сказать, сейцер его козлу. Следующий пасук. Винахем Ашем Ясос Адом Баорец. И раскаялся Ашем, что создал, сделал человека на земле. Вайсацейф Эллибо. Либо. И опечалился в своем сердце. И следующий пасук. Вайом Рашем Эмхес Адом. Значит, сотру человека Ашерасо. Ашер Бароси, которую я сотворил, Мялпене Адама, с лица земли. Второй пасук вызывает удивление. Бенахем Ашем, раскаялся Ашем, что сделал человек на земле. Висацейф, опечалился в своем сердце. Звучит так, что Акудо Шборуху допустил ошибку, раз ушел. Человек раскаивается, когда он сделал что-то не так. То есть мы здесь имеем пасук, который не соответствует нашим представлениям о том, кто такой Акудо Шборуху есть на самом деле. И такие случаи в Хумаш возникают. Не часто, но есть место. Например, история про Содом. Вот пасук говорит, что я спущусь, посмотрю. Если по крику дошедшие до меня, они поступали, конец им. А если нет, то я узнаю. Что мы здесь видим? Он сойдет и посмотрит, и потом узнает. До этого он не знал. Так это звучит. Другой момент, другой пасук. Когда Акудо Шборуху говорит, «Виату я даци, сейчас я узнал, кирешем, киреснес, и релуким ато». То ты боишься Бога. Это про Авраама Авину сказано после, в результате Акейда Сицхак. Опять-таки, вот сейчас я то и дать, сейчас я узнал. Есть другие места. Хумаш вспомнил Ашем про Сару, вспомнил про Ривку, извиняюсь, про Рохел. Ну вот, что касается этого, что не знал вроде бы, и сейчас только узнал. Эти вопросы разбирались уже на занятиях. И в каждом месте требуется свое объяснение. Вот сегодня мы будем говорить о том, как понимать этот пасук, что Вайнахем, Вайсацейф, раскаялся, опечалился Ашем. И сегодня мы, значит, будем объяснять это, прибегая к Раше. А на следующем занятии привлечем уже других комментаторов – Ибн Эзра, Рамбан и Зоэр. Значит, объяснение Раши базируется на том, что слово «вейнахэйм» – «раскаялся» – «нахам» – оно имеет и другое значение тоже. Значит, это не только раскаяние, это еще и сожаление или утешение. Но сожаление, раскаяние – это примерно одно и то же, близко. А утешение – это же другое. И странно, в общем, на первый взгляд, почему в языке эти два слова имеют одно и то же, два слова, имеющие разные значения, вроде бы имеют одно и то же написание. В русском языке, сожалею, утешился, это разные совершенно вещи. Также в английском по-другому. А больше находишь, почему-то вот это те же самые буквы участвуют. Это сам по себе вопрос интересный. И можно дать такое объяснение. Есть два типа сожаления. Одно сожаление, когда случилось какое-то негативное событие, и человек его в каком-то смысле принял. Принял как должное, по какой-то причине. Или может быть такое, что человек не принимает этого, сожалеет и не может с этим смириться. И там сожаление, переживание. Но в первом случае оно окрашено в одну окраску. Принимаю события. Это один вид сожаления. И совсем другой вид сожаления, когда не могу принять. Рана как была, так и осталась. Имя первого вида сожаления – это история с Давид Хамелех, когда у него умер сын. Пока он еще не умер, был жив маленький сын, он молился, постился, ел, от всего отказывался, от воды, от хлеба. Но когда все-таки день верхний случился, кара пришла, он воспринял как кару с небес, понимал, за что это он получил такое, и принял это событие. Это вот первое сожаление. Пример второго вида – это когда Яакову Авину сообщили о том, что Иосиф растерзан. Хотели его утешить, он не принял утешения, не смирился с происходящим. Потому я сойду в могилу. Так вот, поскольку есть сожаление как бы с двумя оттенками, тогда и вот это сожаление имеет как бы второе написание тоже. Или одно написание имеет два оттенка. Сожалеет или утешился. Так вот, возвращаясь, значит, к этому пасу, который у нас здесь, если мы читаем пасу, как Венахемет раскаялся, сожалеет, тогда возникает проблема. Шем сделал ошибку, странно очень. Но Раши предлагает объяснение, приводит Мидраш Берешис Раба, который переводит это слово как утешение. Давайте прочтем этот пасук в этом переводе. «И утешился Ашем, что создал человека на земле». Значит, в чем утешение, возникает вопрос. В чем стало утешение? Люди сделали очень плохие вещи. Он это увидел. И он утешился. В чем причина утешения? Давайте читать Раши. Значит, утешение было перед ним, что он сотворил человека среди нижних. Что если бы Ашем сотворил его среди верхних, он бы их призвал бы к бунту. Тогда бы человек призвал верхних, то есть Малохим, ангелов к бунту. В этом было утешение. Ну, значит, мы сейчас имеем дело с Мидраш, и надо понять, что здесь имеется в виду. Вот когда мы анализируем Мидраш, который объясняет пасук, надо всегда пройти через три ступени. Первая ступень – понять, а из-за чего, собственно, пришел этот Мидраш? И ответ такой, что пасук представляет из себя какую-то проблему. Ну, скажем, вариант, что лишнее слово, или лишние буквы, или, наоборот, не хватает буквы в слове. Или как здесь неувязка в плане концепции, что Ашем раскаялся вдруг. И вот, чтобы снять эту проблему, которая в пасук возникла, приходит вот какое-то объяснение. Это вот первая ступень. Увидит, из-за чего пришел Мидраш. То есть, надо понять, что он рождается не на пустом месте. Должна быть обязательно зацепка в самом пасук. Вторая ступень – это увидеть, значит, как разрешена эта проблема. Ну, в данном случае значит, проблема с тем, что он сожалеет, раскаялся, было что-то, так сказать, неправильным сделано. Оказывается, нет, не про это пасук. Он утешился. В результате событий, значит, была какая-то причина, по которой он утешился. Событие негативное, но он нашел утешение себе. Так Мидраш снимает эту проблему. Ну и дальше надо третью ступень же понять, а что стоит за этим Мидраш? Что, собственно, какая идея в пасук заложена, и Мидраш ее вскрыл? Это же самое интересное. Значит, увидеть, чему Мидраш учит. Он говорит о том, что Хакодеш Борох утешился тем, что он создал человека среди тахтоним нижних, а не среди ильоних верхних. Так это Мидраш видит из пасук, что именно в этом дело. Что как бы толкнуло Мидраш вот на это? Давайте снова читать. Винахей Машем и сожалеет, ну, то есть извиняюсь, и утешился Ашем. И дальше Киасо Эс Адом, потому что сделал человека, и можно было остановиться уже здесь. Он сожалеет не про птичек, не про рыбок, не про животных, не про еще что-то, про человека. Дальше сказано «Боорец» в земле. Это уже лишнее. А что, на небе, что ли, сделал? Вот на этом построен Мидраш. Поскольку здесь появляется вот это слово «Боорец» на земле, отсюда это объяснение. Утешился из-за того, что он сделал его на земле, то есть связал его с нижним миром, а не связал с верхним миром, с ангелами. В этом было утешение. А что было бы, если бы он связал с верхним? Тогда бы Адам их, так сказать, подтолкнул на бунт против Всевышнего. Это вот просто, что Мидраш сказал, но теперь надо понять, вникнуть, что это за странная идея. Адам подтолкнулся Алохим на бунт. И вообще, сам по себе Мидраш внутренне противоречив. Если бы Хакодеш Борух сделал человека, связав его с верхним миром, там, в верхнем мире, в мире Малохим, нет яйца Ра, и о каком бунте может идти речь? Ему в голову не пришло и самому бунтовать, и подталкивать бы других на бунт. Малохим не бунтуют. Значит, проблема с самим Мидраш. Можно ответить так, что есть пример, когда они сбунтовались, когда Хакодеш Борух решил сотворить человека. Не всем из Малохим это понравилось. И двое из них сказали, что ты делаешь, что ты ставишь в центре, мы ему должны, так сказать, будем поклоняться. А он греховный, он упадет. Тогда Хакодеш Борух послал этих двух Малохим, как их звали, Аризаэйл, один и второй, я забыл, как второго звали, но он их отправил на землю, и они очень быстро пали, морально оказались неустойчивыми. Пожалуйста, значит, они могут тоже падать. С другой стороны, мы как бы играем вправо и влево, с другой стороны, когда они упали? Только когда они были спущены на землю. Вошли как бы в гуф, в тело. Ну, тогда это другая история же. Они уже оказались на земле. Но пока они были там, конечно, они не будут падать. Поэтому мы возвращаемся к прежней проблеме. Что Мидраш имеет в виду, что если бы он был сделан среди верхних, он бы подтолкнул их на бунт. Проблема. Попробуем с ней справиться, с этой проблемой. Тогда мы поймем на самом деле, что Мидраш имеет в виду. На самом деле, чтобы понять, что хахамим говорят, надо увидеть проблему, разрешить ее, тогда будет ясно, о чем речь идет. Значит, пасук говорит следующее. Увидела женщина, что хорошее дерево, что хорошо дерево для еды, оно, так сказать, вожделено для глаз, и приятное оно для познания. В этиках она взяла от его плода, и поела. И дальше говорится, «Ватитейн дам лейша». И дала также мужу своему, который с ней ему, и он тоже поел. Что-то посылка о грехопадении. Интересно, что... Это может случайное совпадение, а может и нет. Это пасук под номером 6. А тот пасук, когда Хакодеш Борух решил уничтожиться, раскаялся в греховности через, он тоже имеет номер 6. Какое совпадение. Ну хорошо, значит, что здесь сказано? И сказано, что Ватитейн дам, она дала также мужу ее. Зачем сказано слово «так же»? Вам. Скажи просто, дала мужу своему. И все понятно. Так же, значит, не только ему дала, еще кому-то дала. Раши объясняет, приводя Мидраш, дала животным. А домашним и не домашним зверям. Как это понимать? Я не слышу объяснять это так, что вот она стала обходить каждое животное и давать ему покушать с этого дерева. Навряд ли это имело место. Это первый вопрос, а что же на самом деле произошло? И второй вопрос, а для чего, собственно, это она сделала? Объяснение дается такое. После того, как человек совершил хет, грех, мир изменился. Произошло кардинальное изменение в мире, которое никогда до этого не было и после не было. Единственное, что можно так и сравнить с этим Хар-Синай. По идее это сравнимо. Только лишь по идее, но по вот мощи события нет ему равных. Это взрыв там водородной бомбы или какой-то просто нельзя поставить на одну доску с этим. Пошла трагедия, которая изменила все в мире. Миры изменила. И фактор, сопутствующий этому, это то, что в мир идет теперь иная шефа. Тание, которое идет сверху, оно иной природы теперь. Мы получили материальный мир, гуф тела, предметы. И шеф, она отвечает вот этому новому творению. Собственно, оно и стало вот таким, потому что такая шефа пошла. Это одно и то же. Кого коснулась эта шефа? Не только человека. Она коснулась и растительный мир, и животный мир тоже. Когда человек или животное ест какой-то плод, это входит в его тело, абсорбируется и становится его частью. Вот так эта шефа новая, которая пошла, иной природы, вошла как в человека, так и в животных, и они стали другой природы. Появился вот аспект материальности, которого раньше не было. Это означает, что она дала животным поесть. Она не обходила их. Но в результате действий, которые она совершила, они получили этот плод. Они получили эту новую шефу. С дерева Эйцхадастовера, с этого дерева. Новая шефа пошла. Для чего она это сделала? Результат какой? Так же, как Адам и Хава были в Ганейден с животным миром и с растительным миром, в этом нижнем мире они так и не остались вдвоем наедине друг с другом. В нем оказались животные тоже. И растительность имела смысл. Но это не эта материальность, она не затронула Малохим, ангелов. Они как были наверху, так и остались наверху. И в этом смысле мы можем понимать слова Мидраш. Адам был связан с тахтоним, с нижними, но не был связан с верхними. Его влияние не распространилось на верхних, но на нижних – да. Подтверждение этому пасук. Пасук из первого перек, когда Ашем сказал: «Насе одам лицалмейну киннусейну», «сделаем человека по образу и подобию нашему». И дальше пасук говорит, он будет властвовать над рыбами, над птицами, над зверями, над всем, что на земле. А про Малохим не сказано. А что значит властвовать? Что он дрессировщик, что ли, сын их? Нет, уж имеется в виду. Он имеет влияние на них. И как в сторону плюс, если бы он сделал тикун, весь бы мир поднялся бы вверх. Или когда он сделал килкуль, разрушение, мир грохнулся вместе с ним. Кто грохнулся? Над тем, над кем он имел влияние, власть. Но не Малохим. Вот в этом идея Мидраш. И в этом было утешение Хакодеш Боруху, что когда он творил мир, он сотворил так, что он установил связь, вот эту власть человека над нижним миром. Но у него не было этой власти над верхним миром. Это было утешение. Иначе бы вот это влияние, которое он имел бы на верхних, привело бы к тому, чтобы они тоже сбунтовались, как он, как его потомки. Это было утешение. Вот идея Мидраш. Так. Теперь второе слово в этом пасу, которое тоже вызывает недоумение. «Вайсацейф» – «опечалился». Значит, «опечалился» – это то, что он действительно сделал что-то вот не так и привело к его печали. Как с этим быть? Тут уже вроде второго значения нет. Раша приводит несколько объяснений. Сначала проследим его объяснение согласно «Унклис», «Таргум Унклис». Значит, здесь объяснение будет очень неожиданное. Давайте попробуем в него вникнуть. Унклис объясняет слова в этой части пасук. «Опечалился», он говорит, «это человек». Значит, по этому объяснению не Хакодеш Борух опечалился, а человек опечалился. Дальше «эл-либо», «либо», «в сердце своем». Здесь уже сердце имеется в виду Хакодеш Боруху. И дальше Унклис добавляет, что Хакодеш Боруху решил в своем сердце, была у него мысль о том, чтобы сделать человека печальным. Вот конец этого объяснения. Это нормальная ситуация, потому что нам сказали что-то, и, в общем, стало еще больше непонятно, чем было. Но зато нам дали как бы дорожку, по которой можно пойти и распутать клубок. Давайте попробуем это сделать. Опираясь на эти три, так сказать, ступеньки, которые мы наметили, когда мы изучаем вот Мидраш, или то, что здесь, на самом деле, близко к этому. Первая ступень отталкивания. От чего пришло такое объяснение? Кодеш Боруху опечалился. Навряд ли. Тогда как снимается это противоречие? Человек. Человек может опечалиться. А как это укладывается в пасук? Здесь вроде не говорится про человека, про Ашем говорится. Нахем Ашем. Но с другой стороны, когда мы смотрим на вот конец этого пасука, Ваис Ацейф, там не сказано кто, сказано он. Вот поскольку не сказано прямо, что Ашем, тогда есть возможность сказать, что человек, что Ашем же не может опечалиться. Что имеет в виду пасук? Человек. И дальше вот это, возникает эта идея, которая построена на этих словах. Опечалился человек и сердце. Сердце уже Ашем, потому что все-таки пасук говорит про Ашем. Тогда, когда говорится про сердце, это относится уже к Акодеш Боруху. Что в сердце у Творца? Мысли. О чем мысли? Ну, пасук говорит про что? Про печаль. Кого печаль? Человека. Что он замыслил? Опечалить человека. И он, если посмотреть на Лошен Онкелес, он говорит, что сломить его силу. Через печаль должна прийти через то, что он Акодеш Боруху сломит силу человека. И через это приходит печаль. Вот согласно этому объяснению, так сказать, что в этом пасук заложено. Была проблема, она отвечена. Отвечена, исходя того, что написано в пасуке этих слов, сердце, чаль. Дальше возникает идея. Какая идея? Что печаль у человека рождается за счет того, что будет сломлена его сила.
За счет чего?
Будет сломлена его сила.
Сломлена
сила. Это один из способов привести человека в состояние печали. Ну, может, есть разные, так сказать, возможности, как человек может опечалиться, быть печальным. Например, что-то случилось. Скажем, революция в Бенгалии. Он расстроился. Ну, значит, поел, поспал и постепенно улеглось. Не в Бенгалии, а у него в сердце. Ну, успокоился. Другой вид печали – это уже когда человек как бы печален от… Не то, что что-то произошло плохое, а вот у него природа такая. Нести это… Темную силу от сихры ахры в мир. Печаль. Вместо того, чтобы радостно смотреть на мир, воспринимать его позитивно, негативный взгляд на мир. Это болезнь души. Она не вызвана каким-то событием, она названа душой, затемнением души в каком-то месте. А дальше будут события, это или другое, не обязательно революция в Бенгалии, можно поближе что-то найти. Каждый день можно 10 вещей найти, которых можно опечалиться. Но здесь не про это идет речь. Есть другой вид, как печаль приходит. Человек чувствовал свое место в мире. Ну, пусть не в мире, но в семье. Или на работе. Где-то чувствовал. И кресло выбили из-под ног. Значит, что у него будет? Он сникнет, опечалится. Он уже примет другое состояние, другой мацав. Вот на это событие, вот на такой способ печали Хумаш указывает, по мнению Онкелес.
Где это видно?
Хумаш, я сказал, где это видно, что здесь слово, вопрос был, где это видно. Вот это уже было сказано, я сейчас повторю еще раз. Слово «опечалился», какой душ Боруху не применится? Значит, к человеку. Дальше. В сердце, в чем в сердце это произошло? В сердце Ашем. Как связать эти две вещи вместе? В сердце Ашем рождаются мысли. О чем мысли, если мы должны прийти к печали человека? Опечалить человека, он еще, кто еще может его опечалить? Тем более, если дальше будет написано, что он решил, так сказать, уничтожить людей, животных, весь мир. Он действует здесь. Вот как родился такое прочтение. Дальше по поводу этого прочтения могут возникнуть некоторые проблемы с ним. А именно… Что последует за этим опечаливанием человека? Уничтожение человека. Хорошее опечаливание. Покойники не печалятся, как известно. То есть, вроде, пасук не отвечает тому, что происходит. Не пасук, а объяснение это не укладывается в контекст. И он захотел опечалить, он не это сказал, он уничтожить захотел. Как одно согласуется с другим? Вывел почву из-под ног. Но тут тоже не опечатался, просто почвы нет, он пошел в почву, умер. Но ответить можно так. Не надо понимать буквально вот про этого конкретного человека. Идея здесь. Адам – человек до потопа, И Адам человек после потопа. Адам человек до потопа – это существо очень весомое. Они жили много и понимали очень много. Были потомки Адама прямые. После потопа ситуация коренным образом изменилась. Люди стали меньше, помельче, потом еще мельче. Это вот почва вышла из-под ног. Ушла из-под ног. Можно так объяснить. Но я бы не стал давать такое объяснение. А поступило проще. На прошлом занятии у нас же была эта идея. Не спрашивай вопросы, кушаешь на Мидраш. Мидраш пришел дать какую-то идею. Опираясь на какое-то слово в тексте, привнести общую идею, которая к этому событию отношения не имеет. Да нет смысла связывать это объяснение с тем, что конкретно здесь происходит. Ничего хорошего из этого не выйдет. Можно, конечно, ответить, вот как я сделал при первой попытке. Но это, так сказать, будет скорее уход от того, что на самом деле есть. Поэтому останемся с тем, что не будем увязывать концы с концами. А так и поступим. Мидраш, он в данном случае, дал нам идею, которую можно прочесть в этом пасуке. И все. Теперь Раша приводит еще одно объяснение про эту печаль. Давайте прочтем это объяснение. Оно, на первый взгляд, более простое, но в нем тоже будут свои нюансы. Значит, Раша говорит о том, что тоже, по-видимому, Мидраш приводит, где говорится, что Апикойрес пришел к Раби Йошуа бен Корха. В другой версии Гой пришел, иноверец, и задает вопрос. Умрлый сказал ему: «Разве вы не думаете, не согласны с тем, что Хакодеш Боруху предвидит вещи, которые должны случиться?» Умрлый: «Хейн, да, конечно, мы так считаем». Умрлый сказал ему: «Михаак сиф, вот написано, «Вейс ацейф эл либо». Я опечалился Ашем в сердце своем. То есть вот здесь вопрос в том, что опечалился, значит, раньше не предвидел. Предвидел, он бы не допустил такого развития событий, если сейчас он этим недоволен. Так вот, Раби Йошуа бен Корха задает ему вопрос, встречный вопрос. Это типичный еврейский способ вести дискуссию. Ты мне вопрос, я тебе не буду отвечать, я тебе задам вопрос. Так в Талмуд очень часто поступают. Он спрашивает вот такое. «Ноги лехо бен зохар миямеха». «Родился у тебя когда-то сын?» Он ему отвечает: «Да». «И что ты сделал в тот момент?» Вопрос задает Раби Йошуа бен Корха. Он ему отвечает: «Я радовался, радовал других». Тогда Раби Йошуа бен Корха ему говорит: «И, а что, ты разве не знал, что он умрет в конце концов, в конце?» Тогда тот Гой ему отвечает: «Я знал, но есть время радости, радость для радости, скорбь для скорби». Тогда он получает ответ, так же и Хакодеш Боруху. Когда он создавал человека, он знал, что чем дело кончится, или, по крайней мере, кончиться может этим. Но, тем не менее, вот он его сделал, несмотря на это. И когда он сделал, он радовался. А сейчас он уже, когда человек пришел к уничтожению своему, тогда он скорбит о нем, печален. Это вот этот мидраш. Давайте опять-таки поставим эти три ступеньки и пройдем по ним. Первая проблема какая здесь? Проблема ясная, та же самая, что какой же Боруху допустил ошибку. Как эта проблема снимается? Он не допустил ошибку, а таков порядок вещей. Как мы это видим в тексте? Никак. В тексте нет на это указания. Но здесь, так сказать, приводится мошел, как бы сравнение с тем, что мы наблюдаем в жизни. И эта идея, она имеет смысл. В жизни мы ее видим. И тогда говорится, что она относится к верхнему миру тоже. А Кодыш Боргу тоже так это. Здесь как бы ответ идет, не опираясь на сам текст, а просто на то, что в мире, вот как мир устроен. Тем самым проблема решается. В чем идея? В чем идея? Третья ступень – понять идею, чему здесь нас учат. Так, в принципе, ну хорошо, красивая история. Пришел необрезанный хахам, задал вопрос, хотел опровергнуть Тору, получил ответ, все очень хорошо. Но явно здесь стоит что-то, так сказать, более весомое, веское. Речь идет о том, что вот как устроен мир. Есть время возникновения, есть время уничтожения. Это цикл. Причем этот цикл прослеживается не только каждый день. Утро, свет приходит в мир, птички поют, и закат. Птички тоже поют, но уже дело к концу идет. Ночь – это власть Ситрахра, получается, в этот момент. Или год, цикл годовой, весна и осень, рассвет и увядание, лето и зима, тепло и замерзание. Оказывается, этот цикл, он заложен и в том, как идет управление миром. Так же, как с человеком происходит рождение и умирание, это нормальный ход вещей, так же Хакодеш Борух управляет миром. Есть момент возникновения, есть момент уничтожения. Вот так это задумано изначально. Вот идея Мидраша. В чем интересно, в чем папа здесь? Что кто опечалился? Сам Хакодеш Борух опечалился. А это уже верхний мир. Оказывается, это элемент цикличности свойственен не только Брии, творению, но и самому Творцу. И поскольку он там наверху тоже есть, вот поэтому есть и внизу, что он-то корень всего. Вот о чем на самом деле этот мидраш. А к чему вообще все? Рождение, умирание, снова рождение, снова умирание. А в чем толк? Зачем так сделано? Давайте прочтем окончание этой истории. Я не дочитал до конца. Бишвил хацадиким хаасидим ламуад михэм. Ради праведников, которые придут в мир от них, от грешников. Это конец этой истории. То есть, когда приведено это сравнение с человеком, который родился сын, и потом он умер, так же и Хакодеш Боруху, вот он сделал человека, потом люди уничтожаются, грешники уничтожаются. Не только с потопом связано, вообще общая идея. А для чего все? Создать человека, потом его уничтожить, а для чего он был? Ответ, чтобы цадиким, праведники пришли в мир от них. Этот момент надо сейчас обдумать, что это обозначает на самом деле. В этом как бы смысл происходящего. Ну хорошо, есть цикличность, для чего она нужна? Оказывается, нет, нет. С одной стороны цикличность, а с другой стороны движение вперед, от, как в математике, в арифметике, от пункта А к пункту М. Кто А? Адам. Кто М? Машиах. Вот так мы движемся в этом направлении, от А к М. Но вот в этом движении от А к М надо пройти через мисо, через смерть. Зерно. Вот есть зерно в руке, хорошо, радость. И оно бросается в землю, и оно там умирает. Там колос вырастает. Это идея. Из того, что позитивное сделано, есть момент, что оно может умереть. Но дальше это еще не конец. Дальше получится целый колос позитивного. Вот эта идея о том, вот этой, как бы, с одной стороны, цикличности, а с другой стороны, выход на другое измерение, она заложена в самом творении. Сказано в пасук «Вихаорис хайсо тойвоу, вихоиши галпеней тхоум». Земля была пустая и хаотичная, и мрак над бездной. То здесь, о чем здесь речь? Это вот начало сотворения мира. Вот в то, в каком состоянии находилось творение в тот момент до творения, до сотворения. Бездна. Это клипот, владение Ситрахры. И вот туда... Там была вот пустота, хаотичность, беспорядочность, ничто не упорядочено. Это смешано то и фера вместе. Клипот и искрик и душ, они вместе находились. Дальше Вахиор будет свет. Началось позитивное преобразование творения, и сказано, что Акодыш Бог отделил свет от тьмы. И вот в этом и есть суть всего творения, всех этих шести дней. Вытаскивание кедуши, света из клипот, из этой бездны. Шесть дней творения, сотворения мира, это вот в разных формах, в разных законах издавалось вот это творение, но внутри всего вытащить это хорошее, отделить от плохого. В этом суть. Из плохого должно произойти хорошее, как мне уже сказано. Цадиким произойдут из решаим. Эту идею мы видим в самом творении. Так мир создавался. Он не был доделан до конца. Человека поместили в Гадейн, что он завершил эту работу. Довел вот это то, что Хагодж Боруху начал, до конца. И он делал это. Он дал имена зверям. Это означало, как объясняют в Торе, что это означало это тикуним, который они получили. Мир зверей. И так оно должно было идти, но он споткнулся. Нахаш пришел, и он пал. И вместо тикун образовался килкуль, разрушение, и весь этот мир рухнул вниз в большой степени, и снова вот погрузился в эти клипот. И теперь снова надо вытаскивать. И вот люди, тогда была им дана такая возможность это делать, 10 поколений после Адама до Ноях, имели шанс так это исправить. Рамхаль говорит, что Хакодеш Борг дал им возможность через Гилгулем, через Миса, через смерть очиститься. Заметим, очиститься. Речь идет о том, чтобы очистить творение, но кто в центре творения? Речь идет не о том, что очистить там птичек, рыбок и прочих. Очистить центр творения, души. Души людей, самих людей. Тогда будет происходить ощущение вовне тоже. Что он имеет человек влияние на вне. Вот была дана возможность, 10 поколений. Они только хуже сделали. Был потоп. Он снова 10 поколений. Появляется Авраам Авину. Еще 6 поколений Хар-Синай. То распускается в мир. И теперь есть возможность, так сказать, планомерно, спокойно осуществлять этот тикун. В себе и вовне. Опираясь на законы Торы. Так вот, суть тикун, тикуним этих, это сам человек. В нем должно происходить вот очищение. Тоев от ра. Разделение. Ра в сторону, тоев к себе. История, вот сейчас несколько примеров. Лот. Он не был праведником, но и не был таким уж злодеем. В нем было и то, и то. Темная сторона его души повлекла к тому, что он не смог находиться рядом с Авраамом Авину. Пошел к людям Содом. Была и сторона хорошая в нем. Так ведь он, находясь в Содом, все-таки остался человеком. Не шел по закону того мира. Дальше от него произошли народы. У него было две дочери. Вот один народ – моавитяне. Как появился этот народ? Лот напился. Древесги пьян. Имел отношение со своей дочерью. Что может быть грязнее этого? Грязь – мамаш. Результат. В этом народе появилась Рут, моавитянка. Боаз из Исраэл. И в результате внук Боаз уже Ишай. Сын Ишай – Довид ха-Мелех. Потомки Довид ха-Мелех – Мишиах. Вот линия. Откуда пришло? Из какого события? Из очень грязного. Но родился свет в результате. Это вот пример, как на уровне людей происходит очищение. Другой пример. Билам. Нет, с Хевел начнем. У Адама было два сына сначала. Хевел и Каин. Родились они уже после греха, когда Нахаш, змей, впрыснул свой яд Хаву. И это, естественно, перешло к детям. Каин был первенец, он получил большую дозу отравы. Но Хевел тоже свое получил. В меньшей степени, но у него тоже была такая примесь этого ра. И дальше прошло Гилгулим, подчинение той фатра. Моше Рабейну говорит, Аризал, это вот Гилгул Хевел. А Билам, он тоже от Хэвел, но уже от плохой части Хэвел. Вот происходит расчленение. Тоев в одну сторону, и Ра в другую. Но в Билам тоже были, так и было хорошее. Были искрыки души. В нем была вот эта двойная природа. С одной стороны, очень низкая природа. Очень низкая. Но с другой стороны, он был большим пророком. И Ризл объясняет из-за того, что вот у него была возможность в его душе постигать верхнее. Поэтому Хакодеш Борух имел с ним дело. Что дальше? Кто был после Билам? Какое было следующее воплощение? Навал. Это эпизод в Танах. И там... Я ошибся, извиняюсь. После Хевел был Лован, а после Лован уже был Билам. И потом уже Навал. Вот так. Интересный эпизод, интересный момент отмечает Аризал, когда говорит вот про это перерождение от Билам к Навал. История там развивалась так, что Доид Хамелах помогал, Навал был очень, так сказать, богатым человеком, он имел стада в своем владении, но он был, Навал, это в переводе на русский означает мерзавец, подлец, вот таким он был. И на добро, которое Давид Хамелах сделал его имуществу, охранял его там, стада, когда просил за это плату, тот сказал: «Мий, Давид, мий Ишай». Кто такой Давид? Кто такой Ишай? Не знаю я таких. Я отправил к Лолу. Проклинать стал. Тогда Давид Хамелах, значит, прокляли царя. Хайф Миса, надо было убить. Он вооружил себя. И 400 человек взял с собой и пошел. Но у этого Навала была очень умная жена, и красивая жена, Авигаил. Она взяла много съестного и вышла навстречу, и склонила до тому, что он помиловал их. Она вернулась и видит, что муж пьян, празднует пиршество, не о чем с ним разговаривать, что не поймет. Она подождала до утра, когда вино ушло из его головы. И тогда пасук говорит следующее. Что вот было утром, когда вышло вино от Навал, она рассказала ему, жена его, эти вещи. И дальше пасук говорит. «Ваямос либоу бикербоу». Дословно, умерло сердце его внутри. «Виху хайо лоован». И он стал камнем. Загадка, что значит он стал камнем. О чем здесь? О чем речь? Абсолютно непонятно. Аризал дает такое объяснение. После того, как Билам умер, он получил наказание. Какое? Билам, оружие Билам был его язык. Он давал либо браху, либо клалу, проклятие, ложен ара. И наказание за эту авейру есть превращение, Гилгуль идет в камень, в Эвен. Камень не разговаривает. А, видимо, очень мучительно находиться в камне. Не можешь ничего сказать. Животным гораздо лучше, ты можешь пойти в одну сторону, в другую, можешь сказать что-то, поговорить с другим животным на своем языке. Но в камне ничего не можешь сказать. Это наказание за то, кто использовал свой язык во вред, во зло. Вот Билам это получил по полному прескуранту. Но потом, когда наступило время выхода, он уже перешел в этого Навал. И тут Аризал говорит, вот начался на самом деле его тикун. Он перешел в еврейское тело, и начался на историю уже. У него появился еврейский закон. Тора есть у него, он может делать тикуним. Но как он использовал свой язык? Мий Давид, мий Ишай. И начинает снова то же самое делать, проклинать. Кого? Царя Израиля. И вот когда он узнал, что происходит, протрезвел, понял, что к чему, его сердце как бы умерло и превратился в камень. Аризал объясняет. В этот момент он вспомнил, чем это кончилось для него в тот раз. Он попал в камень. И он ужаснулся, что ему грозит снова то же самое. Он не сделал тикун в этом месте, повторил еще и хуже. Царя Исраэля проклял. Вот это что значит «Виху хайол эвен». Он стал как эвен, как камень. Как он узнал про то, что он был раньше камнем, что он был раньше белым. Ариэль не знает, он дает несколько вариантов, в точности понятно, что не осведомлен. Он говорит, Навал был Одом Годл, он был большим человеком и мог знать это. Мы видим, что, так говорится, большой человек, у него, так сказать, есть возможность постигать, у него есть сила души. Но он может быть в тот же момент и под лицом. Но вот за счет этого позитивного, так сказать, силы своей души, он мог знать, что на самом деле было раньше. Другой вариант Аризал предлагает. Может быть, Нови или Хохам ему сказал это, пророк или мудрец какой-то, что было раньше. Люди, которые могли видеть эти вещи, уходить в прошлое. И другие варианты Аризал предлагает. И дальше, это все Сефер ха-Гилгулим, он говорит о том, какие были дальше Гилгулим у этого Навал, у этой души, которая пошла от Хевел. Читайте, там очень интересные были Гилгулим. От него произошли в конечном счете на каком-то этапе были цари Исроил. Потом был Раби Шимон Гамлиэль, который был один из 10 погибших. Раби Акива и другие, вот он был один из них. Потом другой Гилгуль был Раби Иуда бар Бова, большой Талмид Хохам. Раби Иуда бар Бова. Равина. Равина – это соратник Рафаши, которые написали Талмуд. Мы видим, эта душа действительно очень большая была. И она имела, так сказать, вот эти воплощения. И она таки очищалась. Куда уходила вот другая сторона души? Она что же куда-то уходит? Хорошее направо, плохое налево. В мире возникали люди, новые воплощения от этой уже низкой части души, которые становились хуже и хуже. И вот теперь мы имеем, могут возникать в мире решаим гемурим, полные, в которых никакой нет перспективы. Уничтожение. Канут, и воспоминаний их не будет. Но вот хорошая часть, она так постепенно очищалась и делала тикуним в мире. Это вот как из Ра возникает Тойф. Цикличность рождения, другое рождение, третье рождение, циклично. Но с другой стороны, позитивное движение. Тикун, где в творении, в центре творения, в том, что на самом деле творение есть. Это, нашамот – это творение. Это суть всего. Души. Еще один пример – уже не исторически, а идею, которую Аризал в этом сейферсом рассказывает, о том, как у грешников рождается праведник. Эта идея, этот момент интересует Аризал. Как это так происходит? Как это может быть? У грешников рождается праведник. Мы знаем, что такое есть, это факт. Равно как и наоборот, у праведника может родиться грешник. Но почему? Ведь это большая несправедливость. Большая душа праведника, красивая душа, попадает в ситуацию, когда происходит от грешников здесь на земле. Папа и мама, они дают для этой души одежду. Они являются частью той одежды, которая будет вокруг этой души. И человек с большой красивой душой получает изношенную одежду, которую ему не подобает иметь. Одежду плебея. Почему так? Вот этот вопрос задает Аризал. Как это происходит? Он дает такое объяснение. Бывает. Не обязательно так, но это вот один из вариантов. Вот эта красивая душа оказалась в плену у клипот там, в Нижнем мире. По какой-то причине. Может быть, за счет греха Адам. Может быть, сам сделал какие-то вещи, и мы знаем, что большие души наказываются очень сурово и очень быстро. Там, где есть большой тикун, есть большой килкуль тоже. По какой-то причине он попал в земклепот. И Ситрахра не хочет его оттуда отпускать. По понятной причине, потому что вот эти искорки души, которые находятся в клепот, они поддерживаются там. Они там не умирают. А кто их поддерживает? Шхина. Она посылает свет своего шефа оттуда, вот этим искрам клепот. И если душа большая, туда приходит хороший шеф. Это лакомый кусочек для ситрах. Она не хочет расстаться, чтобы эта душа снова вышла туда, пошла в мир, в новое рождение, потерять этот лакомый кусочек для себя. Она не хочет его отпускать. Тогда Хакодеш Боруху делает, пускается на такую уловку. Он говорит так ей. я отправлю эту душу в семью грешников. И все трапы соглашаются. Почему? Потому что когда эта душа, которая уже в клипот, попадет в эту семью и родится, пройдет через это рождение, тогда на нее навалится еще большее количество клипот. Если она в предыдущем рождении уже согрешила и упала, то в этом она так упадет, что ей уже не подняться оттуда будет. Не сможет уже какой-то жеврох оттуда ее вытащить. И вот на это Ситраха согласна. Она готова пожертвовать радостью сиюминутной, потому что получить радость вечную. Еще больше кусок получит. Может, как дальше события развиваются, мы посмотрим. Но пока возникает вопрос, а что это вообще за игра? Не хочет Ситраха. Кто правит миром? Всевышний правит миром. Что он разговаривает с этим зверем? Возьми и приведи в мир новую душу, если хочешь. Время наступило. О чем речь? Что отсюда мы видим, что, конечно, Всевышний все может. Это ясно. Но он устроил определенные правила функционирования мира. Он сам их устроил, исходя из своей хохмы. И он считает, что мир должен функционировать по этим законам, и он придет к своему тикун, опираясь на эти законы. Как он сейчас будет нарушать сами те законы, которые он сам создал? Оказывает свое бессилие, что ли? В каком-то смысле. Он может их нарушить, но чтобы это случилось, надо, так сказать, большое стечение, так сказать, обстоятельств. И очень-очень веские причины. Поэтому происходит эта игра. Он, опираясь на эти же самые законы, которые он создал, переигрывает Ситрахру. Она согласна. Амидас Дин, она имеет право на этот кусок. Но она отпускает. Потому что видит перспективу для себя. Вот дальше эта нашама приходит в мир. Условия, в которые она пришла в мир, эти начальные условия крайне невыгодны для нее. Они губительны. На это-то Ситраха и рассчитывала. Что можно сделать в такой ситуации? Человек уже запрограммирован на то, чтобы идти вниз. Уже программа в нем такая есть. Но у него специальная, красивая, могущая душа, которую создал Хакодеш Борух в свое время. Эта душа, находясь в этих клипот, она тянется вверх. Она хочет сбросить с себя эти клипоты, и крайне трудно, это ее природа, это одежда на ней. Но она пытается. Она делает шаг, два, три, четыре, падает, у нее клипот, потом снова встает и снова идет. Вот эта душа, которая так устроена, несмотря на ту грязь, которая, так сказать, вокруг, в ней самой, одежда ее, она смотрит вверх. И в этой ситуации, по тому, как устроен мир, это тоже один из законов устройства творения, ей начинается помощь сверху. В игру вступает сам Всевышний, он уже на ее стороне. Вот этого Ситрахра, это глупое животное, она не могла предположить, что такое будет. Что душа все-таки пойдет вверх. Что она мерила все по-своему. Для чего ей нужен свет? Не то, чтобы уйти дальше к свету, а то, чтобы проглотить его в себя и покушать его. Она не хочет расставаться с плохим себе. И вот по себе она мерила и то, что с ним будет происходить. У нее не было ума понять высокое, высоту человеческой души. Она согласилась, дура. Извиняюсь. Вот. А значит, ему началась помощь сверху. И вот пошло движение вверх. Клипот скинуты. И у него идет свет. Это тикун. Он получает награду за свою работу. Неизмеримо большую, чем если бы он родился с начальными хорошими условиями. Что ему все-таки удалось, так сказать, вырваться из этого плена с помощью небес. Такой же Бог и вывел его. Но для этого он должен был родиться в этой семье грешников. Это вот один из способов того, из путей, как цадик происходит от решения. Один из вариантов. Это вот то, что здесь Мидраш имеет в виду. Ну хорошо, значит, на следующем занятии мы будем рассматривать другие объяснения. Здесь как бы слово «сожалеет», «раскаялся» было заменено другим, «утешение». Слово «сожаление», вернее, «печаль», кто опечалился? Человек. Здесь произошли какие-то истории. Вот так ходили из положения. На следующем занятии будут объяснения, когда понимают буквально. Кто опечалился? Всевышний опечалился. Кто сожалеет, кто раскаялся? Всевышний раскаялся. А как это может быть? Вот про это мы будем говорить в следующий раз. Пожалуйста, какие сейчас есть вопросы?
Да. Вот одно из объяснений, которое мы слышали, не один из мидрашей, он может увести очень далеко нас. Тот мидраш, который говорит, что да не привязано к тексту, мир так устроен, природа такова, мы ее понимаем, вот эта цикличность, а так как корни всего наверху, то и там природа такова. Тут вопрос возникает, так следует изучать теоремы? Это приводит к пониманию Торы, устройства мира?
Есть разные способы изучения Хумаш. Есть способ такой понять, о чем Хумаш говорит в этом месте. Это главное. С другой стороны, Хумаш не книга, которая написана как обычные книги. Пишется, чтобы сообщить какие-то вещи. Здесь один из способов Хумаш дает какое-то слово, или ситуация возникает какая-то логически неправдоподобная, как в данном случае Всевышний раскаялся, что такое. И это сказано не для того, чтобы понять данное событие, а для того, чтобы высветить какую-то идею. Вот для этого слова явилось Хумаш. Это тоже изучение Хумаш, но в другой плоскости, на другом уровне. Вот это здесь и произошло. Это сплошь и рядом. Есть разные способы, как изучать Хумаш. И нельзя сказать, что один, так сказать, не имеет места из них, не имеет права на жизнь. Лишь бы это правильное было объяснено, это важно. Если объяснение неправильно, тогда вот оно уже не имеет права на жизнь. Если оно правильно, то нет проблем.
Надо изучать этот мир, в котором мы сидим.
Правильно, мы это хорошо подождите, до следующего раза у нас еще будет возможность, мы не кончаем еще изучение.
Вот происходит разделение добра от зла. Все дальше и дальше. Вот одни души все выше и выше, а другие все ниже и ниже. Рассказано, что у них уже вообще нет никакого шанса. Полный Рашаим Гмурим. А зачем уже такие-то пришли в мир? Если у них нет шанса, что это тысяча вообще? Зачем их послали снова?
Так, значит, вопрос интересный. И так часто бывает на занятиях, что когда я какую-то вещь забываю сказать, хотел про это говорить, но забыл, сейчас не все удержишь. Так вот, кто-то из присутствующих задает вопрос в эту сторону. Ну, сейчас как раз та же самая ситуация. В чем присутствие грешников в мире? В чем их смысл? Есть три смысла. Первый смысл – надо, чтобы они строили мосты, дороги и бани. Это так говорит Гемора. Я поэтому сказал эти три вещи. То есть, иными словами, строили вещи, чтобы мир функционировал. Он может доказывать теоремы или писать пьесы. Это тоже нужно для функционирования мира. Это одно их назначение, что функционировал мир. Другое, если народ совершает какие-то неправильные вещи, идет наказание, даже камни с неба сыпятся, а бомбы летят в народ, кто бомбы посылает, решаим. Тут другое использование народа. Для того, чтобы наказывать праведников. Это вот для этого они тоже в мире существуют. И, наконец, третье совершенно неожиданное уже место их в мире – это то, что мы сегодня изучили в плане Аризл. Вот они сделаны для того, чтобы пришла хорошая наша жизнь. Иначе она эта наша не выйдет от Ситрахры. Можно еще несколько вариантов придумать, для чего они нужны. Это не исчерпывается только этими тремя. Есть смысл? Еще, пожалуйста.
Можно, когда вы говорили про печаль в сердце, это есть какое-то соответствие с понятием «сердце обрезанное»? Или это совершенно другое понятие?
То, что здесь говорилось, печаль в сердце, на этом занятии говорилось, что печаль в сердце, сердце человека, у него в сердце не печаль, а мысль о том, что попечалит человека. Вот что было на сегодняшнем занятии. Мысль, но печаль была у человека. У самого Всевышнего не было печали. Это вот объяснение, которое сегодня давалось. Значит, это никак не связано с обрезанием. С обрезанием сердца никак не связано. Но как понимать эту печаль по отношению к сердцу Всевышнего самого, вот про это пойдет речь на следующем занятии. Но про обрезание тут ничего не говорилось, и про печаль сердца самого Акодыш Борова тоже не было речи.
Нет, именно человек, сердце обрезанное человеком.
Так здесь человек просто опечалился, а сердце, оно у Всевышнего. Человек это одно, печаль к человеку относится, сердце ко Всевышнему. Что вас интересует, я не понял вопрос.
А ну, может быть, я просто из другой оперы эту тему
могу. Еще, пожалуйста, в компьютере можете искать вопрос. Пожалуйста, вопрос, слушаем.
Скажите, пожалуйста, как вот уберегаться от этой ситры ахры, она такая хитрая. Как вообще вот можно поменьше, чтобы с ней сталкиваться?
Ситра, ответ, как уберегаться от ситры ахры? Значит, ответ такой. Ситра ахры, вы правильно сказали, она хитрая. И она не действует из общих соображений. Она действует из соображений природы человека, на которого она атакует. Поэтому надо знать свою природу. И нет такого общего ответа, вот так против нее действовать. Действовать надо сообразно со своей природой. Еще, пожалуйста.
Вначале сказали, что, что, мир, что Всевышний творил мир, это отделение Тойфата. То есть земля была пустынна и хаотична. Что же Всевышний вначале создал именно смесь Тойфата, а потом отделял? Или что было вообще до сотворения мира?
Значит, до сотворения мира, вот он и был в том мире, где Тойфата были смешаны. Это было до сотворения мира. И мир начался сотворение мира с того, что вот эти, началось это отделение, выборка тойф от ра, очищение. То, что было в мире, вот это смешание тойф и ра, и это до сотворения мира, это миры, которые были до того, которые Хакодеш Борух сделал. Другие миры. Мы сейчас говорим о том мире, в котором мы живем, и в который, то есть, попал Адам. Мир шести дней творения. Про это мы говорим, когда говорим про сотворение мира. Но до этого сотворения мира были другие миры. Они тоже из себя что-то представляли. И вот там это было пустота, хаос, бездна, смешение. Это было до вот этих шести дней, семи дней. Это то состояние, так сказать, того, что было. И того, что сейчас тоже есть, это все существует, не то, что вот оно куда-то делось. Все эти миры, которые, помимо вот того, в котором мы живем, они до сих пор существуют, естественно. Никуда не делятся, не делятся, не денутся. Но это вот предыстория, то, что было до истории сотворения мира. Тогда Земля вот находилась в таком состоянии. Земля сказана, а что за Земля? Это не та Земля, которая была вот в момент сотворения мира уже. Это когда другая земля, называется словом земля. Но там это другой совсем объект, другая область. Еще, пожалуйста.
А затем, после того, как после грехопадения, опять перемешалось добро и зло, и смысл работы человека здесь, в этом мире, опять отделить добро от зла, правильно?
Правильно. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.
Пожалуйста, еще вопрос, да. Всего хорошего.
Я уже подумал. Скажите, пожалуйста, мы как учиться, что вы сказали нам, сказал, что сделаем тебе человека по образу и подобию. А как могло в человеку прийти в голову мысль какой-то бунт против Творца организовывать?
Как человек пришел за... Так а когда у него бунт, на самом деле, против Творца он и был. Почему? Потому что, когда человек пал, он оделся вот в материальную одежду, он уже ушел из Ганейден, у него появилась другая ментальность, началась авойда зара, и так люди пошли против небес, то, что произошло на самом деле. И то, что случилось. Всего хорошего.
Спасибо за лекцию.
Всего хорошего.